В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «На смерть Ильи Кормильцева», «Московский концерт Мананы Менабды» и «День без числа» Романа Сенчина. Демографическая статистика, к сожалению, подтверждается неправильным, необъяснимо ранним уходом из жизни людей, олицетворяющих время колокольчиков, блестящий и эфемерный расцвет русского рока в 80-е годы прошлого столетия. Причем новости в черных рамках, они вовсе не обязательно связаны с пороками, которые в обывательском представлении неотделимы от рок-музыки. В Лондоне умер Илья Кормильцев, соавтор песен «Наутилуса Помпилиуса». Полиглот и интеллектуал, он предпочитал шумному разгулу философские беседы, хорошую книгу и хорошую кухню. Подтверждал свою фамилию кулинарными произведениями, такими же экзотическими, как имена иностранных авторов, на которых он ссылался. У историка Ильи Смирнова я спрашиваю, какое место занимал в рок-движении человек, на первый взгляд совершенно не рок-н-ролльный, и каких взглядов Кормильцев придерживался в те годы, которые принесли ему всесоюзную популярность.
Свердловскую школу рок-музыки сформировали два нерок-н-ролльных человека. Александр Пантыкин, классический музыкант с консерваторским образованием, и Илья Кормильцев, химик с широким кругом гуманитарных интересов. Свердловский рок выпадал из закономерностей, судите сами. Город миновала общая мода на акустический бардовский репертуар. Рок-музыканты предпочитали играть в электричестве, как им и положено по должности. Сохраняли прибалтийски спокойные отношения с местным комсомолом. Наконец, они исповедовали нехарактерные для 80-х представления о качестве. То, что предлагается публике, должно быть сделано как следует, без скидок на трудную жизнь в подполье. Уникальную особенность составлял и сам Кормильцев, ведь он писал стихи не для конкретного коллектива, а как бы для всего свердловского рока, начиная с «Урфинджуса», первой группы, которая прославилась через магнитофонный сам издат. Хотя главное дело жизни – Наутилус. Илья не выходил на сцену с Бутусовым и Умецким, но был полноправным членом группы, причем не просто соавтором, а идеологом и организатором. Как это ни странно сегодня прозвучит, мы с Кормильцевым первый раз общались по поводу переправки на Урал из Москвы звукозаписывающей аппаратуры. Домашней студии, в которую на родине рок-н-ролла играли дети. Но там, где пьют одеколон, это было хай-фай. А Наутилус я увидел живьем в Ленинграде. Впечатление было ошеломляющим. Совершенство у нас, казалось бы, невозможное. Естественно, среди рок-тусовщиков обеих столиц, не привыкших себя утруждать, пошли завистливые разговоры, ну, дескать, попса, ресторан. Но большинство рассуждало иначе, и лирическая программа, подготовленная Бутусовым и Кормильцевым прямо вдогонку остро-социальной разлуки, закрепила их триумф. А мы с Ильей после концертов проводили время в дискуссиях об элитах и массах, о социобиологии, о Лоренце и Толкине, о прибавочной стоимости, не соглашались. Он занимал намного более правые позиции, называл себя консерватором, ссылался на авторитет Маргарет Тэтчер. Но это не мешало взаимопониманию. Как тогда было принято считать, рок – это не стиль, я добавлю, не идеология, а система ценностей. И с ценностями у Кормильцева было все в порядке. Именно он отказался от присужденной Наутилусу премии Ленинского комсомола, которую нужно было получать из рук главного редактора журнала «Молодая гвардия» Анатолия Иванова. Сейчас уже нужно пояснять. Поясняю. При Горбачеве это издание ЦК ВЛКСМ занимало примерно такое же место в общественной жизни, которое позже заняла газета Александра Проханова «Завтра». И вот слова несостоявшегося лауреата, цитирую по Урлайту. «Меня все время спрашивают о премии, которую я не получил. Мне хочется выйти из патовой ситуации, я говорю, вы объясняете кому-нибудь, почему не едите экскременты». И дальше о фатальном дефиците юмора в нашей политике. «Вот как бы я мечтал оформить эту историю с премией. Встретиться с Ивановым, обменяться с ним объятиями, поцеловаться. Он мне дает премию, а я ему звезду Давида. Теперь ты наш. Любой отказ они могут мотивировать, а на это ответить нечего». Но у нас эта культура отсутствует, конец цитаты, но пришлось Кормильцеву банально отказываться от премии. Точно такую же непрактичную позицию занял этот практичный, рациональный человек, когда восстановленный Кормильцевым и Бутусовым Наутилус в 93-м году стали за хорошие деньги зазывать на мероприятие «Да-да-нет-да» в поддержку президентского единовластия, неограниченного парламентом. Заметьте, что президент был его земляком, и к процедурам формальной демократии Илья относился без пиетета. Но в данной конкретной ситуации он сказал, от такой затеи надо держаться в стороне, потому что если сила, которую ты поддержал, победит, для души твоей это ничего не даст, ну разве что для кармана. А если эта сила проиграет, тебе тем более припомнят, за что ты продавался. В любом случае будешь чувствовать себя проституткой. Конец цитаты. Теоретически он был не расположен к профсоюзам, как настоящий тори. Мол, профсоюзная солидарность может заставить человека выступить в поддержку тех, кто не прав. Но на практике именно Кормильцев был главным энтузиастом создания Всесоюзной рок-федерации, своего рода профсоюза, с помощью которого мы в конце 87-го пытались остановить сползание русского рока в попсню. Именно Кормильцев убедил земляков созвать Всесоюзный съезд в пансионате под Свердловском, произнес там пламенную речь об объединении. И не его вина, что большинство соратников предпочли общей борьбе за цивилизованную музыкальную индустрию индивидуальные контакты с конкретными чиновниками и эстрадными дельцами. Многие его высказывания остались афоризмами для историков. Например, «Союз боярства и урлы против третьего сословия». Ведь не только про Россию, правда? Ну, парижские пригороды, чем не иллюстрация? Вообще для него худшими ругательствами были тогда «тусовщик» и «гопник». С каким презрением он отзывался о деятелях культуры, которые завлекают гопников трюками. Задницу, что ли, показать? В урлайтовском оригинале грубее.
Когда-то я был королем, а ты была королевой, но тень легла на струну, и оборвалась струна, и от святой стороны нам ничего не досталось, кроме последней любви и золотого пятна.
Увлекаясь и увлекая других различными инициативами, Кормильцев в поэзии был, ну, скорее, стоическим пессимистом. Ты можешь играть про себя на трубе, но как не играй, ты играешь от боли. Постепенно эти мотивы усиливаются и в его теоретических высказываниях. Я цитирую, «самый большой шаг к гибели сделан сейчас, именно после свержения коммунизма, поскольку это не было подкреплено ничем». Он с опасением и неприязнью говорил об идеологии, по которой, опять же цитата, «целью существования является свобода удовлетворять любые свои хотения». Выражаясь языком тусовщиков, «чем больше оттяга меньшими усилиями в единицу времени можно получить, тем лучше, и тем более самореализованный ощущает себя личность». А для меня это было странно и дико. Мне всегда казалось, что удовольствие – это маленькая награда, которая ждет человека в конце труда, но никак не цель, потому что на самом деле нет ничего легче, чем получить удовольствие. Это доказывал еще Диоген в свое время на базаре публично. Конец цитаты. В те годы, когда мне довелось общаться и сотрудничать с Ильей Кормильцевым, это был не просто талант и блестящий интеллектуал, но еще, что не менее важно, человек с четкими представлениями о норме, о долге, об иерархии ценностей, которые проявлялись не просто в красивых словах, но в поступках. Именно присутствие таких людей в рок-культуре придавало ей смысл, выходящий за рамки танцплощадки.
Стоит ли спорить с тобой всю ночь и не спать до утра? Может быть, я не прав, может быть, ты права. Наступит день, ты убедишься сама. Есть ли у неба дно и зачем тянется к небу трава? Может быть, я не прав, может быть, ты права, но я видел своими глазами,
Илья Кормильцев в течение долгих лет был также и моим другом. Я подписываюсь туда всеми словами, сказанными о нем Ильей Смирновым. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимофеева.